Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Гость московской студии – сын бывшего руководителя Советского Союза Сергей Никитич Хрущев. Размышления об отце и политике, о драматических днях принятия судьбоносных решений, о взглядах на жизнь и людей. Беседа приурочена к выходу в Москве полного текста мемуаров Хрущева. Подготовил и ведет программу Владимир Бабурин. Впервые в эфире 25 апреля 1999 года.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». На этой неделе в Москве были представлены 4 тома воспоминаний бывшего советского премьера Никиты Хрущева. Первое российское полное издание мемуаров бывшего советского лидера. Представил эти книги сын Никиты Сергеевича Хрущева, Сергей Никитич Хрущев, который сегодня гость московской редакции «Радио Свобода». Вопросы ему будут задавать Маркус Уоррен, шеф московского бюро английской газеты «Дейли Телеграф», и Андрей Акулов, заместитель главного редактора журнала «Посев». Ведет программу Владимир Бабурин. И начнем мы, как всегда, с биографии нашего гостя. Сергей Никитич Хрущев, сын Никиты Сергеевича Хрущева, родился в 1935 году в Москве. Выпускник энергетического института. С 1956 по 1968 годы работал в ракетном УКБ-52 под руководством академика Челомея. С 1968 по 1991 год в НПО «Электронмаш», работу в котором он сочетал с преподавательской деятельностью в МВТУ имени Баумана. Доктор технических наук, профессор, лауреат Ленинской премии. С 1991 года проживает в Соединенных Штатах, профессор университета имени Брауна в Провиденсе. Сергей Никитич, я надеюсь, мы не сделали никаких ошибок в вашей биографии.
Больших не сделали. Да. Я с 58-го года работаю, а не с 56-го, но неважно.
Вопрос, который, естественно, обоснован последними событиями, а именно событиями в Югославии, хотя историки говорят, что проводить параллели – это дело неблагодарное. Если их проводить, то можно проводить их хоть с Древним Римом, хоть со Средними веками. Но, тем не менее, когда сейчас говорят о косовском кризисе, довольно часто вспоминают кризис карибский. Хотя понятно, что ситуация другая. Ваш отец, с одной стороны, проводил серьезные сокращения армии, но с другой существенно наращивал ракетную мощь тогдашнего Советского Союза. И Соединенные Штаты и Советский Союз тогда были, конечно, совершенно равными противниками, что, наверное, нельзя говорить о сегодняшней России и Соединенных Штатах.
До того, как начать отвечать по существу, я хочу сказать, что вот этот четырехтомник, который выходит сейчас, это полное издание не только русской на русском языке, но в мире. То есть тут впервые мы собрали все, что там было, и теперь все ученые, историки могут иметь доступ ко всему, что надиктовал Хрущев. А с Косово я могу с вами только согласиться. Политика Хрущева состояла из двух составляющих. Первое, он старался как можно уменьшить расходы на оборону, потому что он считал, что та сторона победит, которая предоставит лучшую жизнь людям. А в связи с тем, что Советский Союз значительно был беднее, чем Соединенные Штаты, при мне он много раз говорил военным, если выполнить все ваши требования, вы нас без штанов оставите, и нам не будет никакого смысла соревноваться, мы проиграем в этой борьбе. А с другой стороны, он пытался и хотел, поставив 200-300, не больше, межконтинентальных ракет, создать паритет. То есть, как в то время говорили, создать условия, когда для противной стороны плата за победу будет неприемлемой. И одновременно он, блефуя, на каждый американский чих отвечал двумя чихами. Это кризисы вокруг Берлина, на Среднем Востоке, на Дальнем Востоке. И постепенно он добивался признания себя равными. И, кстати, вот в результате кубинского кризиса, это была совсем не та задача, которую он ставил, он хотел предотвратить вторжение американских войск на Кубу, что, в общем, похоже на косовский вариант. под давлением американской прессы, которая так запугала американцев, что даже если в то время у американцев было преимущество 18 к 1, уже разговоров о том, что паритета нету, больше не было. Только военные доказывали, нет, мы много сильнее. Ну, а косовский кризис – это кризис постсоветский. Это, в общем-то, результат того, что мы здесь называли новое мышление. Новое мышление, когда некое абстрактное общемировое добро противопоставлялось государственным интересам. Ну и если Россия решила, что она может так поступать, то, естественно, все остальные страны, как Востока, так и Запада, они, так сказать, действуют в собственных интересах. Я не могу сказать, что то, что происходит в Косово, это в интересах Запада и в интересах Соединенных Штатов, но это другой вопрос. И поэтому, если над Кубой столкнулись две силы, которые продемонстрировали друг другу, так сказать, готовность идти практически до конца и отстаивать свою точку зрения, то в Косово есть одна сила и есть Россия, которая пытается кому-то что-то объяснять. Ну, а когда что-то кому-то пытаешься объяснять, то либо тебя выслушают, либо нет. Поэтому в этом смысле здесь параллель бы я не просматривал.
Я прошу Маркуса Уоррена, газета Daily Telegraph Англии, задать свой вопрос.
Вопрос именно по мемуарам. Что нового, что интересного мы узнаем из этой польной публикации? Есть новые факты или вот новые впечатления?
Сенсации не будет, потому что все сенсации были опубликованы в тех изданиях, которые прошли на Западе в 70-е годы. Именно этим они отличаются от полного издания. Но что важно, ведь, понимаете, сегодня, изучая эпоху, а это очень важно, потому что мы же произрастаем корнями из прошлого в будущее, мы работаем с документами, ну, люди, историки работают с документами. И это, так сказать, отражение того, какие решения принимались. Хрущев же, мой отец, подробно рассказывает в своих воспоминаниях о том, как это обсуждалось, какие были взаимоотношения людей, что люди думали. И вот сейчас это есть полная картина. То есть, если, например, было опубликовано о войне, там, скажем, 50 страниц, то на самом деле это 500. 50 страниц – это его разговоры со Сталином, а 500 – это эти военачальники, те военачальники, кто кому что сказал, куда приехал Жуков, куда он уехал, что этот командующий сказал. То есть, когда мы вот идем сюда и потом сопоставляем с приказами, с постановлениями, появляется более полная картина эпохи.
Андрей Акулов, журнал «Почев».
Сергей Никитич, я впервые познакомился с мемуарами вашего отца, издательства «Челидзе», на Западе, в эмиграции. Тогда ходили слухи о том, что они попали на Запад с помощью некого Виктора Луи. Вы не могли бы прокомментировать это, как они попали?
Я написал книгу «Пенсионер союзного значения». Она была опубликована здесь в 90-м году в издательстве «Новости». А сейчас дополненная и исправленная, как говорить, версия будет издана в издательстве «Вагриус». В том числе я там написал все, что я знал, как они попали на Запад. Там, кроме Луи, было много, много других людей. И если говорить о нем, он, может быть, был совсем не главным игроком в этой игре. Но, наверное, я не знаю, издательству будет интересно, если первыми эту историю узнают их читатели. Как раз отсюда я поеду к ним, так сказать, смотреть текст.
Сейчас в эти дни исполняется 50 лет блоку НАТО. Это был 49-й год, то есть вы были уже не мальчик, 14 лет. Вот скажите, вы что-то помните, что ваш отец говорил, когда возвращался домой? Ведь прошло всего 4 года после окончания войны, когда бывшие союзники превратились во врагов.
Я не думаю, что мой отец что-то в то время говорил о НАТО. В 49-м году, в декабре, он приехал в Москву, поэтому до этого его больше волновало не урожай или урожай на Украине. А когда он приехал в Москву, то главной его головной болью стала жилищная проблема и как расселить москвичей. Поэтому что он говорил, я абсолютно не помню на эту тему. Но я помню, что мы, как школьники, были полны патриотизма и считали, что если на нас нападут, как я понимаю, тогда это было очень реально, то вот уж мы-то им покажем.
То есть вот такие ваши детские воспоминания?
Ну, они не совсем детские, я тогда уже был восьмиклассником, но вот именно такие, очень оптимистично.
Скажите, а вот сегодняшняя ситуация, вот в Вашингтон поехали лидеры практически всех стран СНГ, лидеры бывших стран Советского блока, не поехал туда только представитель России. А еще чуть раньше в Совете Безопасности было голосование по Югославии, и тогда точку зрения России поддержали только Китай, если мне не изменяет память, Нигерия или Намибия.
Индия.
А весь остальной мир проголосовал против. Вот как вам кажется, значит, человеку, который вырос здесь, в этой стране, в семье высшего руководителя, и теперь живущего в Соединенных Штатах, что вот Россия оказывается в такой изоляции, или, может быть, самоизоляции в связи с этой ситуацией?
Самоизоляция – это очень опасно. Если мы сегодня говорим о самоизоляции, то есть нежелание России разговаривать со странами НАТО, нежелание поехать, не знаю, может быть, на праздник, так сказать, там, другое дело, хочешь едешь, хочешь не едешь, так сказать, а это очень опасно. Та же ошибка, которую совершил Сталин в начале Корейской войны, если вы помните, тогда он дал указание советскому представителю уйти из Совета Безопасности, и в результате Запад смог провести решение, в котором, так сказать, противная сторона выступала под флагом ООН. Если бы представитель там сидел, он бы наложил вето, и была бы какая-то иная политическая окраска. Так сказать, я думаю, что ничего по существу не изменилось, но окраска была бы другая. Поэтому это очень такой обоюдоострый дипломатический инструмент, которым нужно пользоваться очень осторожно. Что касается ООН, сегодня Соединенные Штаты немножко по-ковбойски действуют, потому что ООН, придуманный президентом Рузвельтом, это сложный бюрократический механизм, специально сделанный сложным, с тем, чтобы снять вот эти пики. Вот сегодня мне не нравится, кто-то, так сказать, пришел, ему голову отрезал, завтра казалось иначе. И, естественно, тому, кто сегодня сильнее, хочется обойти этот механизм. Этот механизм не нравился Никите Сергеевичу. Он в 60-м году предлагал сделать 3 председателей, разные ООН, уйти из Америки. То есть это все время что-то получается. Но ошибка состоит в том, что мы живем не 10 лет и даже не 70 лет, а мы, как говорили, живем всегда. И завтра может быть другая ситуация, когда, наоборот, конкуренты Соединенных Штатов, я не говорю военные, но, скажем, Западная Европа, которая сейчас имеет 30% мировой экономики, а Соединенные Штаты 25%. Может быть, Тихоокеанский регион выступит конкурентом и не будет инструмента вот улаживания этих конфликтов. Я даже не говорю о войне в данном случае. Улаживание этих конфликтов. И вот, возможно, придется потом отступать опять назад на 50 лет и опять возводить новую Организацию Объединенных Наций. Мне бы было бы очень неприятно, если ООН утратит свое значение вот такого мирового прообраза правительства.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Ведет программу Владимир Бабурин. Наш гость Сергей Никитович Хрущев, сын Никиты Хрущева. И вопросы ему задают Андрей Акулов, журнал «Посев», и Маркус Уоррен, английская газета «Дейли Телеграф». Маркус, пожалуйста, ваш вопрос.
Сколько вам было лет, когда ваш отец стал вам раскрыть секретно, что он действительно думает? Не то, что можно читать тогда было в газетах, но что он действительно думал, то, что есть в мемуарах.
Есть разные аспекты таких разговоров. В семье никогда не обсуждались вопросы кадровые. То есть отец никогда дома не говорил, что он думает о Булганине, Маленкове, Козлове или Брежневе. Один раз уже в самом конце, когда он старел, один раз был разговор только такой, мельком. Мы никогда не обсуждали дипломатические секретные вопросы. То есть вот сегодня я пошлю американцам что-то. Он был увлекающийся человек. И я, опять же, повторюсь, но к сожалению, это правда. Мы говорили о домах. Вот я знаю, он был, так сказать, энтузиаст. Жизнь заставляла строить как можно больше домов, а значит, нужно строить как можно дешевле. Вот мы обсуждали, какая панель профессора Михайлова или профессора Лагутенко лучше. Потом воскресеньем, утром после завтрака он говорил, ну, кто со мной поедет? И мы ехали куда-то там в Люберцы или еще, и ходили по этому бетонному заводу. Или ходили там какие-то, ехали в какой-то колхоз. Это его действительно интересовало больше всего, потому что он говорил, что здесь мы или докажем, что мы более производительны, что наша экономика лучше, и что мы закопаем капитализм, известная его фраза, или... Нет, он был уверен, что у нас лучше. Поэтому никогда вот таких разговоров конкретно, там, не знаю, вот Дали сказал то, а я ему скажу то, а вот мы придумали такую вещь, не было. Когда я стал работать в ракетных делах, я ему рассказывал о своих новостях, то, что я вычитывал в журналах об американских, английских достижениях. Он начинал говорить о каких-то своих соображениях. Мы немножко этой стороны касались. Он говорил о том, что нужно пересматривать концепцию построения армии, что армию нужно сократить до минимума, то есть примерно до полумиллиона человек, оставить 200-300 ракет, перестать производить обычные вооружения, включая танки. Говорил, это не нужно, никакой ограниченной войны быть не может. За спиной любого конфликта будет стоять большой дядя с ядерной дубинкой, либо США, либо мы, и когда наша сторона будет проигрывать, мы этой дубинкой ударим. И если вы смотрите в мемуары, очень интересно. Вот последняя глава посвящена послевоенным советским проблемам. У него воспоминания 200 страниц о сельском хозяйстве, 150 страниц о жилищном строительстве и 50 страниц о космосе, о военной технике, Королёве, Туполеве, об остальном. И если, допустим, в сельском хозяйстве он сыпет цифрами, то здесь он где-то путает, что сказал ему Королёв, что сказал Челомей. То есть вот его интерес был сосредоточен там, и это важно в этой книге, в образе его, потому что мы знаем Хрущева с дубинкой, который там угрожал, требовал, но думал-то он о другом.
В фильме «Серые волки», художественный фильм о последних месяцах правления вашего отца, где, по-моему, вашего отца блистательно сыграл Ролан Быков, есть такой эпизод, где отец разговаривает с вами, вот вы говорите, ну как же так, вот мы же там строим счастливую жизнь, он взрывается и говорит, что у нас социализм, это в Швеции социализм. Вот это было похоже на правду или это метафора?
Ну, это метафора. Но метафора на самом деле близкая по существу, потому что перед самой своей отставкой Никита Сергеевич ездил с государственным визитом по скандинавским странам. И вот когда он то, что он диктовал, и то, что он рассказывал, это все пронизано тем, что опять же, жирность молока там на 1.5%, на 2% выше, чем у нас. Он владел этими всеми цифрами. Надои на столько-то тысяч литров больше. И вот почему они могут, а мы не можем. И это не только было там, там, допустим, он закупил какое-то количество заводов по производству бройлеров. И вот за 10 дней до отставки, уезжая в Пицунду, заехал в Крым на этот завод, он их допытывался, вот почему эта фирма затрачивает на производство 1 килограмма мяса 2,5 килограмма кормов, а вы затрачиваете 4,5, даже если вы воруете. И вот этот ответ его все время мучил. И в мемуарах там есть такое противоречие. Он начинает вот рассказывать про все эти вещи, и вот как вот почему-то там не так, почему здесь не так, потом возвращается к зарплатам, которые он получал, работая на заводе Бассе до революции, что эти зарплаты у него были выше, чем потом. И вот какие-то такие вот, называется, параллели, потом спохватывается и говорит, но все равно наш социалистический строй – это самый лучший строй на Земле, и мы победим. То есть буквально таких слов он сказать не мог. Это перенос политического деятеля из его эпохи в другую эпоху. И вряд ли кто-то мог об этом говорить в то время. Это можно было говорить в 80-е годы.
Андрей Акулов, журнал «Посев».
Возвращаясь к Карибскому кризису. Есть данные о том, что в 1962 году военные планировали ввод советских войск в Финляндию, согласно договору. И что якобы после встречи с Кекконеном Ваш отец это предотвратил. Вам известно что-либо об этом?
Ну, о том, что военные могут планировать все, что угодно, здесь я с вами спорить не буду. Я помню, как маршал Гречко, однажды приехав из Германии, на полном серьезе Никите Сергеевичу рассказывал, вот если мы сейчас двинем наши войска, через 4 дня мы форсируем Рейн, возьмем Париж, потом перейдем через Пиренеи, потом выйдем на берега Атлантического океана, Никита Сергеевич, гуляя, смотрел вниз так, а Гречка был двухметровый, Никита Сергеевич человек низенький, потом меня посмотрел так вверх, сказал, а дальше? Говорит, дальше не знаю. Говорит, тогда вы что, не слышали об атомном оружии? И вообще, что вы там у себя в генеральном штабе делаете? Я вот разберусь с вами и наполовину вас сокращу, я чувствую, вам нечего делать. Поэтому все возможно, что военных было, но я никаких таких политических решений и даже мыслей у политического руководства не было. У Никиты Сергеевича были личные, очень хорошие отношения с Кекконеном. Он регулярно с ним ходил в Финляндии в баню, хотя баню он, в принципе, не любил и больше никогда не ходил. Даже Кекконен подарил и прислал баню в Москву, которую построили на даче, на той даче сейчас Ельцин живет, наверное, у ней парится, или там получше эта баня. Так он ни разу, он зашел, ее осмотрел, и дальше она была предоставлена мне и моим друзьям.
Маркус Оранда или Телеграф Великобритания?
Сергей Никитич, вы сказали, что ваш отец с вами не делился впечатлениями о кадровых вопросах. Но, например, вот взаимоотношения с Сталином. Вы что-нибудь говорили?
Нет, конечно, говорил. Ведь, понимаете, Сталин – это не кадровые дела, Сталин – это история. До смерти Сталина, до 20-го съезда он ничего не говорил. Он нам не рассказывал. И я, когда Сталин умер, так сказать, ходил вместе со всеми, был на этой вот Трубной площади, где всех давило, так сказать, и еле оттуда вышел, и они меня искали по моргам. Когда я домой появился, мне отец даже так зло сказал, что ты туда пошел? Но не больше. Когда принесли журнал «Советский Союз», весь в фотографиях Сталина, отец сказал, мы решили его не публиковать. Я спросил, почему? Он сказал, не надо. Сталин – это была больная тема этих людей. Отца, вот я знал Микояна близко, других. Они все время говорили о Сталине. Вот как было, что было. Это, Сталин же – это страшный феномен. До сих пор же Сталин это герой, хотя я после 20-го съезда, после многих миллионов погибших, считал, что вообще никто никогда доброго слова о Сталине не скажет. И он повторял все время. И Сталин, собственно, появился вот тем генератором, из-за которого он начал диктовать мемуары, потому что мы его долго уговаривали, он отнекивался, говорил, что ты знаешь, я знаю, как это здесь бывает, ничего не позволят. Но когда пришел слух в 1967 году, что будут реабилитировать Сталина, он сказал, я буду диктовать. Люди должны знать, какой же Сталин был на самом деле. И он продиктовал эту часть, примерно 1500 страниц, сказал, все, я больше не буду. И мне потом пришлось достаточно долго его уговаривать, что не только Сталин будет интересен историкам, а интересно, что он делал сам. Поэтому о Сталине разговоры шли непрерывно.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Наш гость Сергей Никитич Хрущев. Мы продолжим после объявлений.
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. Гость московской студии – сын бывшего руководителя Советского Союза Сергей Никитич Хрущев. Размышления об отце и политике. Беседа приурочена к выходу в Москве полного текста мемуаров Хрущева. Подготовил и ведет программу Владимир Бабурин. Впервые в эфире 25 апреля 1999 года.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Наш сегодняшний гость Сергей Никитич Хрущев, сын бывшего советского лидера Никиты Сергеевича Хрущева. Вопросы ему задают Маркус Уоррен, английская газета Daily Telegraph, руководитель Московского бюро, и заместитель главного редактора журнала «Посев» Андрей Акулов. Ведет программу Владимир Бабурин. Когда начался косовский конфликт, вот лично для меня, я думаю, что не только для меня, весьма тревожна была такая информация, что когда какой-то представитель НАТО, довольно высокопоставленный, позвонил в Министерство обороны, с ним там отказались разговаривать, а человек, который в Министерстве обороны отвечает за международное сотрудничество, ну, фактически, там, министр иностранных дел Министерства обороны, сказал, что он надеется, что вообще никакого сотрудничества с НАТО больше не будет, а представительство НАТО в Москве, он очень рад, что высылают сотрудников, и не возобновит свою работу никогда. То, что это сказал человек, который отвечает за международное военное сотрудничество, то есть в первую очередь именно за сотрудничество с НАТО, лично меня очень сильно тревожит. И тот рассказ про разговор вашего отца с маршалом Гречко навел меня на мысль, что, наверное, тогдашние советские, нынешние российские военные, наверное, не сильно изменились и очень похожи.
Ну, вот военные же не должны изменяться. Мы как-то разговаривали с Робертом Макнамарой, а были ли у них планы высадки на Кубу или нет. Он ответил, политических решений не было, а у нас, говорит, был план войны с Францией в то время тоже. То есть военные, они должны составлять свои планы в соответствии с той доктриной безопасности, которую они имеют. А очень плохо и опасно, когда военные начинают вмешиваться в политические дела. И очень плохо, когда в Министерстве обороны есть свой министр иностранных дел, который позволяет себе что-то говорить, отлично от того, что говорит Иванов. Вот это вот опасно. Это говорит о том, что власти нет.
Вы полагаете, для военных нормально формировать образ врага? Я помню, как на военной кафедре в Московском университете выгоняли людей в американских джинсах, говоря, что не допустим вас до занятий, потому что вы пришли в штанах производства страны потенциального противника.
Образ врага формируете вы, журналисты, политики, еще кто-то. Это ваша обязанность. Военные должны предусматривать все возможности. Не знаю, войну с Украиной, войну с Монголией, если есть границы, что-то еще. От того, насколько это будет разумно по силам, насколько они объяснят, сколько это будет стоить, там политики могут принять решение. Я думаю, что формирование сегодня образа врага из НАТО и из Запада – вещь контрпродуктивная. Каждая сторона имеет свой государственный интерес. И хороший политик отличается от плохого. Хороший, защищая свой государственный интерес, его сочетает с государственными интересами других стран в силу своих возможностей, своей силы, своей потенции, своего ума, наконец. А если вы начинаете говорить, так сказать, что во всем наших бедах виноваты американцы, что россияне живут плохо, потому что это заговор ЦРУ, а вот завтра НАТО будет бомбить Москву, это говорит о бессилии политиков. Теоретически я могу предположить, что, может быть, когда-то кто-то будет бомбить Москву, но это будет не потому, что те люди плохие, а потому что российские политики доведут Москву до такого состояния, что они позволят ее бомбить. Не надо делать образ врага, и не надо путать одно с другим. Не надо путать политику, дипломатию и военные. Военные – профессионалы, и профессионалы должны делать свое дело.
Маркус Уоррен, Daily Telegraph.
Ваш отец, он как относился к Западу тогда? Он действительно верил, что это враг или потенциальный противник, или за риторики?
Когда Никита Сергеевич пришел к власти, мы четко двигались к войне. И были приняты решения, вот я сейчас прочитал это в книжке, я этого не знал, о том, что нужно отмобилизовывать армию, и где-то в 1953-54 году быть готовыми к вооруженному столкновению. И перед ним, так же, как перед Западом, кстати, одинаковые вопросы стояли перед Хрущевым, Эйзенхауэром и Черчиллем, хотя Черчилль не был у власти в то время. Можно ли иметь с этими людьми дело, с противной стороной? Запад считал что мы хотим начать войну. Мы совершенно честно считали, что Запад пытается начать войну, и всем были известны служебные записки командующего стратегической авиации США генерала Лемея, который, как военный, который вмешивался в политику, говорил, лучше их перебить всех сейчас, пока у них нет достаточного количества ядерных бомб. После Женевы у отца появился ответ на первый вопрос. Он сказал, с ними можно иметь дело, если мы будем достаточно сильны. И вот дальше это развивалось. Если вы возьмете его отношения с Эйзенхауэром, они шли вверх-вниз. Он выучил сначала в Кэмп Дэвиде и называл его «my friend», «мой друг». После У-2 он сказал своему помощнику, «А на кой мне нужен такой друг?» И обозвал его совсем другими словами. И он уже начал говорить с Кеннеди. И с Кеннеди, когда мы говорим о кубинском кризисе, мы забываем, что это первый послевоенный случай, когда два лидера каждый день обменивались секретными посланиями. До этого они посылали друг другу ноты, которые публиковались в печати. То есть он считал, что, начиная вот с Кеннеди, которого он очень уважал, мы можем договориться с Западом о том, как предотвратить ядерную войну. А все остальное, конечно, была риторика. Можем договориться. То есть, что войны не будет, что Запад войны начать не хочет, а он о войне даже и не думал. То, что он прошел две войны, он все это знал. Он не мог смотреть фильмы о войне. То есть он говорил, либо это, так сказать, какие-то розовые слюни, которые невозможно смотреть, потому что война была страшная. А если это хоть немножко похоже на то, что было на самом деле, я не могу спать.
Андрей Акулов, журнал «Почев».
Возвращаясь к сталинской эпохе, приходилось ли вам разговаривать с отцом о Берии? В частности, известно ли что-либо о том, был ли суд над Берией, или он был просто ликвидирован?
Да, он рассказывал. Удалось мне прочитать обвинительное заключение. Он пришел домой, положил его такой толстый том, и я у него так заглядывал, вытянув шею. И он мне дал его, сказал, на, почитай, но сегодня же вечером отдай. Суд был военный суд. Суд был по тем же бериевским законам троек, то есть там были военные, и, так сказать, не было такого, так сказать, разбирательства, и после этого суда он был расстрелян. Все это сегодня известно в одном из томов мемуаров Хрущева, там есть в конце документы, и я впервые прочитал письма Берии, Маленкову и Хрущеву из тюрьмы.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Наш гость Сергей Хрущев и сын Никиты Хрущева. И вопросы ему задают Маркус Уоррен, шеф московского бюро английской газеты «Дейли Телеграф». И Андрей Акулов, заместитель главного редактора журнала «Посев». Сергей Никитич, вот опять же к событиям последнего месяца. Вы как человек, глядящий на это сейчас из Соединенных Штатов, но тем не менее постоянно следящий за тем, что происходит в России. В России много всего происходило за последнее время. Была Чеченская война, там, месяцы и годы не выплачивают зарплату, и люди все это воспринимали довольно спокойно. И вдруг, когда начались натовские операции в Югославии, на улице вышло довольно большое количество людей, стали пикетировать посольства, забрасывать чернильницами, яйцами. В некоторых городах, я знаю, в Макдональдсе погромили. Почему вдруг, по вашему мнению, долготерпеливый российский народ, который войну в Чечне пережил и не выплатил зарплаты, много еще чего, вдруг оказался так обижен натовской акцией в Югославии?
Я не смотрю на мир американскими глазами. Я преподаю в своем университете в маленьком городишке на восточном побережье. Но я каждый день смотрю советско-русское телевидение, читаю русские газеты и журналы, и живу этой жизнью, и переживаю ее. Я не политик. Если бы я жил в Москве, я, наверное, тоже где-то сидел бы, так сказать, у себя дома и так же бы читал эти газеты, и так же бы переживал. Внутри вот такого народного самосознания есть ощущение оскорбленности и обманутости. Политик понимает, что политика – это дело прагматичное, и что любой может ошибиться. Там, не знаю, и Клинтон, принимая это решение, совершенно не думал, что он будет бомбить Югославию месяц. И я точно знаю, что он вообще думал, что ни одной бомбы не упадет, потому что Милошевич сдастся. Мне говорили мои друзья. Он ошибся. И вдруг вот оказалось, что вот НАТО приняло это решение. И такое спонтанное. А все остальное – это наше внутреннее, понимаете, так сказать. Слава богу, что ничего не происходит. А если завтра какой-нибудь появится герой, вроде как появился Борис Николаевич в 88-89 году, и скажет: «Долой привилегии, долой этих воров, за мной на улицу, и вы увидите здесь толпы с палками, камнями, громящие магазины». Это возможный сценарий, но не дай бог, чтобы что-то подобное случилось. Так что лучше уж пусть кидают чернильницы в американское посольство. Они рано или поздно стенки отмоют. Деньги у них на мыло найдутся.
Маркус Уоррен, пожалуйста.
Вы сказали, что я не политик. Но мне было бы интересно услышать вашу оценку тех родственников или детей бывших других советских руководителей, которые сейчас действительно занимаются политикой. Может быть, вы в курсе? По-моему, в конце прошлого года пошла такая волна сына Брежнева, по-моему, внука...
Внук Брежнева
и внук Сталина вдруг стали какую-то политическую кампанию вести.
Когда ты родственник лидера, это всегда трудно. Как всегда мне отец говорил: ты это не должен делать, ты всегда должен помнить, что ты сын Хрущева, и что о тебе подумают. Но одновременно ты не должен забывать, что я председатель Совета министров, а не ты. И это создает очень сложную такую ситуацию, тебя, так сказать, быстро повышают. И когда-то мы спросили сына президента Эйзенхауэра, генерала Джона Эйзенхауэра, почему он так в молодые годы вышел на пенсию. Он говорит: меня повышали слишком быстро. Это общая проблема. Но, с другой стороны, все мы люди, и все имеют право на собственную жизнь. Если это внуки и правнуки, так сказать, лидеров, они живут своей жизнью. Понимаете, есть Никонов, кто он, внук Молотова. Довольно, так сказать, разумный человек, который занимается политикой. Потомки Сталина и внук Брежнева. Это, по-моему, из области политического цирка.
Андрей Акулов, журнал «Почев».
Возвращаясь к фильму «Серые волки», скажите, вы помните дни снятия вашего отца? Насколько верно это описано в фильме?
Как сказал Быков, я не писал записки в семейную хронику Хрущевых, я играл идею. Она играет идею. Что-то они взяли из моей книги. Я был с отцом на Пицунде, поэтому все знаю. Что-то они прибавили, потому что им казалось, что так должно быть. Вот эти звонки генералам, звонки министру обороны, звонок генералу в Киев, который подразумевается, не знаю кто, его ответы. Когда я прибежал к режиссеру и говорю: что вы делаете, этого не было. Он сказал: ты был там? Я говорю: ну, конечно, не был. Вот я, когда Хрущеву позвонили, они ушли гулять с Микоянами, сказали мне: держись подальше. Ну, вот, говорит, ты не знаешь, я не знаю. Знаешь, что было так. Ну, естественно, вся эта история с капитаном и детективы, взрывы, передачи каких-то пленок, записей. Вообще этого не было. Ведь на самом-то деле режиссер этого фильма много работал с КГБ. Он делал для Цвигуна фильмы там «Фронт без фланга», «Фланг без фронта». И если вы посмотрите глубже, это фильм, где Быков сыграл Хрущева с большой симпатией, но на самом деле это фильм о КГБ. Хорошее КГБ и плохое КГБ, и плохое КГБ побеждает, и плохое КГБ ставит своих лидеров. Вот так она смотрится. А так-то много таких нюансов. Например, Хрущев тихую водку не пил. Да и вообще он мало пил. У него камни были в почках, и у меня вот недавно первый раз пошли эти камни. И это чувство, которое человека заставляет держать диету. А если он ее не держит, то напоминания бывают самые жесткие. Он изредка пил рюмочку коньяка. Хотя, конечно, бывали случаи, когда он мог и выпить там с друзьями значительно больше. Но это было очень редко.
Последние недели, последние месяцы жизни вашего отца, они описываются по-разному, в чем описывают зачастую люди, которые виделись с ним буквально несколько минут, а потом позволяли себе писать обширные мемуары. Но существует общее убеждение, что он очень о многом сожалел. Это правда?
Позволю себе отослать к моей книге «Пенсионер союзного значения». Я как раз там описываю последние годы, последние дни. А сейчас будет еще приложен дневник моей матери, который пишет там о последних днях. Ну, уже, правда, совсем о последних днях. Поэтому с нашей стороны, со стороны семьи, там описано все, что происходило. Да, он сожалел о его вот спорах с интеллигенцией. Значит, говорил, что его подставили. С неизвестным он не встречался, но вот долго разговаривал с Женей Евтушенко, что-то ему там рассказывал. Опять же, о Сталине, о репрессиях, сколько поубивали. Евтушенко ему сказал, что он был, я был на одном вечере и спросил людей где-то в Сибири, вот Сталин, так сказать, его говорили, что он убивал людей. Сколько было вот гибели? Сказали, много, наверное, 1006. Вот они долго это обсуждали. Он очень переживал, что страна входит в застой. То есть он вот чувствовал, что это добром не кончится, что падает производство в сельском хозяйстве, меньше строят домов. Ведь эта централизованная система, она построена по нормальным физическим законам. Если вы туда не накачиваете энергию, если первый руководитель не носится и все время не бьет по голове, так сказать, всех руководителей в этой пирамиде, они перестают работать, нарастает хаос. Это есть второй закон термодинамики. Это не только, так сказать, в обществе. Вот он видел, что этот хаос нарастает. Когда он приходит в колхоз, спрашивает, почему вы здесь сеете овес рядом с моей дачей, а вы не сажаете капусту раннюю, которую можно продать за большие деньги. А ему председатель отвечает, да пошел ты, так сказать, за овес меня не спрашивает, а капуста нужна. То есть за это он переживал. Как он переживал какие-то другие дела, он о чем-то говорил, о чем-то не говорил. В основном то, что он хотел сказать, он сказал в своих мемуарах. То, что он их диктовал каждый день, по 4 часа в день, обращаясь к кому-то.
По крайней мере, тогдашний руководство страны он сильно напугал, когда стало известно, что он пишет.
Там, по-моему, произошло такой смешной вариант, когда доложили Брежневу, что он диктует мемуары, начался шевеление, его вызывал к себе Кириленко, они очень крупно друг с другом поговорили обо всем. Потом Хрущев сказал, что я все равно буду диктовать, это мое право, а вы хотите со мной поступить, как Николай I поступил Шевченко, запретив ему писать и диктовать. Можете у меня все забрать. Вот вы мне дали дачу, забираете, забираете машину, на которой я езжу, пенсию забираете, я пойду и буду слесарить, как я делал в молодости. Потом он задумался, на секунду замолчал, решил, что он перехватил насчет того, что может, сказал. Или буду милостыню просить, и люди мне подадут. Он смотрел на Кириленко, сказал, а вам ничего не дадут. Понимаете, вот этот был разговор. А потом выяснилось, что он вообще Брежнева не упоминает. А так как он диктовал, сидя в своей спальне, глядя в стену, где стояли микрофоны, это параллельно КГБ записывало и, видимо, докладывало. И я думаю, что то, что он Брежнева не упоминает, это мое чисто психологическое предположение, Брежнева изобидело еще больше. Потому что во всех мемуарах Брежнев упоминается, по-моему, единственный раз, когда он говорит, что его назначили замсекретаря обкома в Днепропетровске в 1938 году.
Маркус Уоррен, Дейли Телеграф.
Вы сказали, что трудно быть родственником, и что сын Айзенхауэра тоже согласен. А с какими проблемами вы столкнулись в вашей жизни?
Ну, конечно, все время говорили, вот работает у Челомея, Хрущев помогает Челомею, потому что у него работает сын Хрущева. Что было совершенно полной глупостью, потому что максимальным моим постом в КБ Челомея был замначальника отдела. И если бы Хрущев хотел меня сделать кем-то или помочь кому-то, а Челомей бы ему не нравился, он просто сказал, знаешь, лучше перейди к Королеву, так сказать, и кончай. Не Хрущев, а Устинов, который ненавидел Челомея, а, естественно, раз я там был, с ним расправиться было труднее, мне все предлагал, давай мы тебе сделаем твое собственное конструкторское бюро, а я все отказывался. Работаешь и споришь, с тобой все соглашаются. Когда все согласились, ты смотришь и думаешь, почему они согласились? Потому что ты прав, потому что никто с Хрущевым связываться не хочет. Поэтому после отставки мне это даже легче стало немножко.
То решение, которое принял ваш отец о передаче Крыма Украины, сейчас создает очень большое напряжение в российско-украинских отношениях. Это Черноморский флот и так далее. И, кстати, крайне неуважительное отношение к вашему отцу.
Хрущев в страшном сне не мог представить, что Крым может уйти из нашей страны. О Крыме надо было говорить в октябре 91 года. тогда можно было ставить условия, тогда миллионная армия стояла на Украине, и вообще тот референдум, который был, его можно было признать, не признать, замотать, обговорить. Хрущев же принимал это решение чисто административно, потому что Крым снабжался с Украины, он, когда был царем на Украине, этим занимался, согласовывая каждый вопрос с Москвой. В то время собирались строить Северо-Крымский канал, который для экономики Крыма это все равно было как кровеносная система. И такое решение приняли. Когда говорят, что это был подарок к 350-летию объединения, да, это правда. Но это было среди аргументов, ну, наверное, на 10-м или 20-м месте.
Когда вы про военную говорили, вы говорите, ну, к войне с Украиной. Ну, знаете, война не война, но некоторые высказывания, в частности, от московского мэра просто пугают.
Московский мэр должен быть политиком, и есть такая пословица, снявши голову по волосам, не плачут. Мне бы тоже очень хотелось бы, чтобы Крым и Севастополь, и все было бы российское. Я проработал 10 лет с флотом, и в Севастополе просидел не один месяц, поэтому мои чувства, может быть, созвучны с чувствами Лужкова, но не дай бог тронуть границы. Мы уже видим, что происходит в Косово. Это то же самое, тот же Крым, те же границы. И если это заполыхает по Европе, уж тогда никакая НАТО не справится.
Это был последний вопрос к нашему сегодняшнему гостю Сергею Никитичу Хрущеву. И теперь я прошу моих коллег, журналистов, сказать, что же, по их мнению, было самым главным в этой почти часовой беседе с сыном Никиты Сергеевича Хрущева. Андрей Акулов, журнал «Посев», пожалуйста.
Ну, по-моему, самое главное – это выход этих мемуаров, что весьма ценно для историков.
Маркус Уоррен.
Интересно слышать живую историю из уст человека, который много видел в своей жизни, и в состоянии так интересно передать эту живую историю вот тем поколениям, которые вообще не было тогда. Спасибо.
Самую главную вещь, по-моему, сказал сам Сергей Никитич, что трудно быть родственником лидера, трудно быть родственником известного, знаменитого, не знаю, великого человека, но, тем не менее, по-моему, профессор Хрущев сам по себе человек самодостаточный, мне было очень интересно. Это была программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Сегодня на вопросы Маркуса Уоррена, британская газета «Дейли Телеграф», и Андрея Акулова, журнал «Посев», отвечал Сергей Никитович Хрущев, сын Никиты Хрущева. Продюсер программы Олег Львов, координатор Елена Вишневская, вел программу Владимир Бабурин.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то». Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. Свите Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свобода
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Поехали.
Гоша. А как тебя зовут? Здравствуй, Гоша. Давай громко споем. Меня
зовут Гоша.
Здравствуй, Гоша. Классно. Молодец. Поехали на станцию.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Я лечу музыкой». Передача посвящена музыкальной терапии. Этот метод, использующий музыку в качестве лечебного средства, известен издревле. В Библии юный пастух Давид начал служить царю Саулу, играя для него на арфе для душевного успокоения, так как царя тревожил злой дух.
Да, да, да. Нет, нет, нет. Мамочка.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».